15 часов 4 минуты, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня воскресенье, 27 июля, программа «Игры». И у нас в гостях глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, делам молодежи, представитель ЛДПР Игорь Ананских. Игорь Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день вам и всем нашим радиослушателям.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. На этот номер можете присылать свои смс-сообщения. Есть у нас еще твиттер «Говорит МСК» и почта info@говоритмосква.ру. Программа у нас, в общем-то, о спорте, но, как в свете последних событий, спорт и политика тесно перемешались между собой. Вице-премьер Великобритании Ник Клегг потребовал, чтобы Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это, опять же, связано с ситуацией на Украине. В своем интервью он говорит, что считает немыслимым для Владимира Путина принимать престижный еще футбольный турнир, призывает применить более жесткие санкции в отношении России, мол, мы не заслуживаем этого чемпионата. Следом за ним высказываются и американские политики, и еще высказываются представители ФРГ, в частности, там вице-канцлер тоже призывает к такому, но Йозеф Блаттер, глава ФИФА, он говорит, что давайте сохранить холодную голову, все-таки спорт вне политики, и он выступает категорически против бойкота. Вот, Игорь Александрович, как вы считаете, под угрозой или, в принципе, чемпионат России по футболу на фоне этих высказываний?
Чемпионат мира, наверное, по футболу в России, да, он, безусловно, не под угрозой. Я убежден, что состоится на высоком уровне в России в 2018 году. Ну, а представитель Великобритании, безусловно, они до сих пор обижены то, что не получили чемпионат мира в 2018 году и пытаются там всяческими способами уколоть. Но это, мне кажется, все от безысходности. И действительно, и Блаттер подтвердил, что чемпионат мира состоится в России. Угу. И, конечно же, спорт, политика — это, безусловно, разные вещи. И все мы помним еще великолепное проведение Олимпиады в Сочи, которое там было действительно на высочайшем уровне, и руководство всего Международного Олимпийского комитета говорило о том, что это просто лучшая Олимпиада. И, конечно же, я думаю, что и Блаттер, и мы также рассчитываем, что это будет лучший чемпионат мира по футболу в 2018 году в России.
Просто я веду к тому, что на фоне вот этого усугубившегося политического кризиса, геополитического даже кризиса, не может ли так статься, что ФИФА все-таки не сможет противостоять вот этому международному натиску? Или просто, в принципе, это исключительно громкие высказывания, в конце концов, это вице-премьер Великобритании, а не премьер Великобритании об этом говорит, не канцлер Германии, а вице-канцлер Германии?
Я еще раз хочу сказать, что сильно это не более чем громкие высказывания, попытка заработать очки у своих избирателей, не более того.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, телефон прямого эфира, смс-сообщение, плюс 7925-888-948, наш твиттер говорит МСК и почта, инфособака, говорит Москва.ру. А что касается вообще подготовки, с подготовкой к чемпионату не все гладко, по крайней мере, ФИФА допускала сокращение количества городов, которые примут первенство, теперь же Екатеринбург под угрозой выбывания оказывается, потому как и часовые пояса, туда уже Виталий Леонидович Мутко отправился, чтобы проинспектировать вообще город. Еще по Волгограду тоже были проблемы такие. Ну, то есть первоначальный список городов, он, в принципе, может меняться.
Безусловно, он действительно может меняться, да, и это согласование между оргкомитетом чемпионата мира 18 и ФИФА, и здесь действительно при необходимости количество городов может уменьшиться. Но на сегодняшний день, как вы знаете, чемпионат мира будет проходить на 12 стадионах в 11 городах. Вся подготовительная работа в этом направлении идет строго по плану. Сейчас все проекты новых стадионов, они уже отданы в госэкспертизу, и в начале сентября мы ожидаем уже получения из госэкспертизы и возможность уже осенью начала строительных работ. Более того, как вы знаете, там ряд стадионов, они и так уже готовы там к стадиону, ряд уже началась реконструкция, на тех же Лужниках. Открытие арены вообще мы ожидаем открытия в течение ближайшего месяца. Поэтому планово мы готовы принять чемпионат мира на всех 12 стадионах.
А почему вообще тогда сложилась, по крайней мере, вот такая даже не тенденция пока что, но все-таки мы новости получаем из Екатеринбурга, из Волгограда, что вот оказывается-то города были заявлены, но там не все гладко, потому как кому-то финансирования не хватает, кто-то с точки зрения логистики не самым удачным образом расположен для такого первенства. То есть получается разное. То есть вы говорите, все готово, в принципе, но при этом города могут меняться, и сейчас мы видим, что города могут меняться.
Я говорю, что все планово идет. Подготовка идет плановая. Безусловно, пока не началось строительство новых стадионов, они могут быть отменены. Это, опять же, там, наши там, возможности, наши договоренности с оргкомитетом, между оргкомитетом чемпионата мира 18 и ФИФА. То есть, в теории, количество стадионов может быть сокращено. Но это, но пока все идет планово, строительство, как бы идет, именно строительство идет по плану, и здесь никаких проблем с, ни с выделением денег на строительство самих стадионов, ни со временем, как бы, пока никаких нету. Поэтому здесь я, как представитель комитета, могу сказать, что действительно мы еще уже заявили, в начале октября будем проводить парламентский слушания в Государственной Думе под эгидой нашего комитета о том, что о подготовке России к чемпионату мира 2018 года.
Угу. 151-му, ответьте, пожалуйста, я за... Нет, это СМС-сообщение. Я за то, чтобы отменили чемпионат 2018. Бюджет сэкономит, а Блаттер просто дружит с президентом.
Ну, мне кажется, что, ну, давайте отменим вообще весь спорт, давайте отменим, как бы, ну, это тоже лишние
деньги. А чемпионат мира по футболу – это весь спорт в России?
Почему? Ну, вспомните, как бы, там, Олимпийские игры, да? Я могу сказать, совершенно точно сказать, что после Олимпиады огромное количество, был всплеск идет по записи детей в спортивные секции. И именно, в основном, как раз зимние. Потому что много мы для себя открыли, там, россияне открыли многие виды спорта, которых-то раньше, ну, там, плохо представляли, во-первых. Во-вторых, как бы действительно, благодаря проведению Олимпийских игр в Сочи появился интерес к спорту, появилось дополнительное желание отдать детей спортивные секции, потому что это не только это олимпийские медали для этих детей в будущем, но это самое главное – здоровье. Поэтому все-таки и чемпионат мира – это определенный тоже там, по футболу, это тоже катализатор именно как раз детско-юношеского спорта в целом.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Наденьте, пожалуйста,
добрый наушники. Добрый день, Володя, Москва.
Да, Володя, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопросы к нашему гостю, правда, да. Несколько, но для начала.
Пожалуйста.
А вам не надоело тратить наши деньги на проведение Олимпиады?
Владимир, а давайте что-нибудь.
По футболу, когда вы ничего не делаете для развития спорта в России. На стадионы рушатся, ничего не строится.
Владимир... Спасибо за вопрос. Ну, вы, наверное, слышали, я только что на него ответил частично. Могу сказать, что, с другой стороны, могу сказать, что строительство новых стадионов предусмотрено, реконструкция стадионов предусмотрена как раз чемпионатом мира 2018 года. Это то, о чем тоже говорит, что рушится. Что вот там они не рушились, как раз-таки тоже строятся там и реконструируются стадионы.
Просто я попробую, может быть, несколько переиначить вопрос и его дополнить. Смотрите, многие ставят вину, что вот катализатор, представляется катализатором развития спорта, например, или, грубо говоря, газификации какого-то региона, там, про Дальний Восток, например, саммит АТЭС был. Говорят, что вот только какие-то глобальные проекты, на которые тратятся космические деньги, якобы могут стать катализатором. Вопрос, почему мы без чемпионатов не можем последовательно развивать детский спорт? Мы не можем последовательно строить фоки в городах?
Ну, на самом деле, темпы строительства спортивных комплексов в городах, они значит, у нас в России просто наивысочайшие в мире, потому что за последние лет 5, просто до этого, там, может быть, там 7, до этого не было там, такого внимания к спорту в стране и не было строительства спортивных комплексов, поэтому больших и малых. Поэтому, безусловно, такой был большой у нас провал в развитии спорта, и даже людям после работы некуда было пойти там просто там потренироваться, побегать, размяться и так далее. Ну, кроме фитнес-центров. Но последние несколько лет действительно строится огромное количество спортивных комплексов, больших и малых. И более того, сейчас акцент делается как раз именно на строительство небольших спортивных комплексов для того, чтобы их сделать максимально массовым. Я могу сильно сказать, что я знаю там ситуацию, что в каждом регионе практически ежегодно сдается там 2-3 в каждом регионе Российской Федерации сдается 2-3 спортивных комплекса. Не говоря уже про десятки спортивных площадок. И более того, есть еще федеральная целевая программа по строительству футбольных полей, которая на самом деле она недавно, но она набирает обороты. И как раз-таки задача в том, чтобы сделать качественные футбольные поля там, по всей территории страны.
Было совещание не так давно в Приморском крае, там тоже собирались и спортивные чиновники, и функционеры спортивные местные, и к такому выводу они пришли, что 95% денег, которые выделяются на регион, то есть 15 миллиардов рублей примерно, они тратятся на строительство объектов, причем трех объектов. И вопрос возникал у людей, а куда, как бы откуда брать деньги на то, чтобы воспитывать тренеров, соответственно, повышать их квалификацию, этих тренеров, привлекать, самое главное, этих тренеров. Ну, то есть мало построить, грубо говоря, стадион, мало построить спортивный комплекс, но нужно где-то брать кадры, чтобы эти кадры наполняли эти самые, безусловно, прекрасные стадионы.
Совершенно правильно. И как раз для того, чтобы эти кадры были, чтобы они не уходили в другие области народного хозяйства, принято решение и там, о том, чтобы все тренеры, которые связаны со спортом, они должны, у них минимальная зарплата должна быть на уровне средней по экономике региона. Но, к сожалению, главы некоторых регионов до сих пор не привели это решение в действие, и в некоторых регионах тренеры получают еще не среднюю зарплату. Поэтому мы с этим активно боремся, и я могу сказать, что мы там уже там были неоднократно разговоры с руководителями регионов, и по последствию зарплата тренеров повышалась, и именно как раз до среднего по региону. Потому что действительно была проблема. Выпускники спортивных вузов по статистике, это был самый большой отток к тех людей, которые не работали по специальности. Это действительно проблема была. По-моему, 86% выпускников спортивных вузов не работало по специальности. Но ситуация за счет увеличения сейчас зарплат тренера преподавательского состава, она резко меняется в лучшую сторону. Я надеюсь, что когда главы региона все-таки удовлетворят всех этой зарплатой, как сказано в постановлении правительства...
То есть вопрос только в деньгах, вы считаете?
В деньгах регионов. Здесь нужно разделить две вещи, да, потому что именно зарплату тренеров в регионе, именно в детских и юношеских школах, это бюджет региона.
Алексей пишет нам в Твиттер. Столб дыма такой не слабый, но в новостях тишина почему-то. Алексей, мы пытались выяснить, звонили в МЧС Московской и Подмосковной по поводу того, что что-то где-то горит, причем разные сообщения приходят. Одни писали, что в Некрасовке, другие писали, что в Малаховке. Если вы видите, пожалуйста, в МЧС ничего об этом не знают, они требуют точного адреса. Поэтому, пожалуйста, напишите, где конкретно горит, может быть, вы видите хотя бы приблизительно, потому что все-таки Некрасовка и Малаховка это несколько, на юго-востоке, но между ними достаточное количество километров. Пожалуйста, напишите, если вам не сложно, и мы уже с чем-то будем обращаться в МЧС, потому как там не знают, к сожалению, что где именно горит. Поэтому как только выясним, обязательно в новостях все это будет, и я вам тоже об этом расскажу. 7373948 это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Вы знаете, я вот слышал.
А как вас зовут?
Информацию.
Как вас зовут?
Владимир, Москва.
Да, Владимир. Да, пожалуйста.
Я слышал информацию, что один и тот же проект, стадиона или, других спортивных сооружений построить в Швейцарии здесь раз дешевле, чем в России. Поэтому весь смысл вот этих железных коробок нам бы доты и дзоты на границе Украины сейчас строить, а не вот эти стадионы, как в Древнем Риме. В Древнем Риме тоже были огромные арены, для гладиаторских разных развлечений.
Ваш вопрос-то в чем именно? Почему столько денег тратится на это? Или в чем ваш
вопрос? Это безумие просто.
Много денег тратится.
Совсем другая политическая обстановка.
Совсем другая политическая... давайте, господа, я вас призываю все-таки. У нас программа о спорте, поэтому давайте на спорте сейчас сосредоточимся, а не на том, на что бы можно было бы потратить те деньги, которые мы тратим сейчас. Все-таки в рамках спорта. Я вас призываю. Пожалуйста, ответьте, Александрович.
Давайте все-таки думать не о сегодняшнем дне, и сегодняшняя очень сильно, очень трудная геополитическая ситуация, а думать все-таки дне о завтрашнем, и о наших детях, и о наших внуках, которые должны все равно заниматься спортом, для того, чтобы в дальнейшем вырасти здоровыми, полноценными гражданами страны.
Теперь по поводу затрат, кстати. Вы не ответили, кстати, нашему слушателю.
Я не знаю ценник в Швейцарии, скажу честно, но Ну, вот поэтому мне нечего по этому поводу сказать.
Хорошо, тогда давайте сравнивать. 11 городов, 12 стадионов, правильно вы сказали. На все тратится 664 миллиарда рублей на подготовку к мировому первенству в России. Между тем, на Олимпиаду в одном городе все-таки потратили 1,5 миллиарда рублей. Не станет ли так, что мы тоже увидим постепенно увеличение ценника, потому как это, грубо говоря, в минимальной комплектации было подсчитано все?
Ну, я здесь хотел бы все-таки разделить мух и котлет, да?
Да, пожалуйста,
мы говорим о деньгах, которые идут именно на вложение в спорт, это одни деньги.
На чемпионат мира по футболу.
Секундочку, я говорю, сейчас мы возвращаемся к Олимпиаде, да? Ведь в Сочи. Именно на саму Олимпиаду, именно строительство спортивных объектов было потрачено только четверть от этой названной вами цифры. Остальные деньги были потрачены на развитие инфраструктуры региона. Было построено действительно большое количество там, новых дорог, было построено там, большое количество туннелей, именно улучшена инфраструктура, как бы, была построена как бы, там, канализация для Сочи, электрификация там, совсем на другом уровне. То есть это сделано как раз для улучшения жизни как жителей этого региона, так и для гостей, которые приезжают в Сочи отдыхать и поправить свое здоровье. То же самое и с чемпионатом мира по футболу. Ведь в рамках чемпионата мира планируется построить не только стадионы, там, некоторые с нуля, некоторые реконструировать, но планируется также построить инфраструктуру этих городов, улучшить инфраструктуру этих городов, улучшить логистику, улучшить транспортные узлы. Это все, безусловно, улучшит жизнь граждан и этих горожан. И, безусловно, это наша задача все равно же, чтобы жители страны жили лучше. И как раз-таки большая часть этих денег, названных вами, идет на строительство именно инфраструктурных объектов. А на строительство самого стадиона в бюджет заложено в районе 14 миллиардов на каждый стадион. Новый стадион.
Дмитрий, ответьте, пожалуйста. У меня жена из Сочи вчера была в Олимпийском парке. Пустой, заасфальтированный пустырь со стадионами. Ни одной живой души вокруг. Гостиница опечатана. Кому все это нужно?
Ну, здесь вопросы надо задать руководству Краснодарского края. Почему это так происходит? Потому что я тоже считаю, что это совершенно неправильно. Потому что...
Но местный клуб явно не будет играть на таком стадионе.
Ну, местный клуб будет все-таки играть на этом стадионе. Более того, как бы сейчас уже принято решение, что как бы там, решение Краснодарского края о том, что появится хоккейная команда в Сочи, которая также будет играть на ледовом стадионе. Вот. Но то, что не используется там, Олимпийский парк в полной мере, безусловно, это плохо, и это, еще раз скажу, это все-таки, я считаю, недоработка руководства Краснодарского края, потому что было одно из предложений, а то перенести мэрию города Сочи как раз в Олимпийский парк, для того, чтобы и освободить центр города от чиновников, и, во-первых, во-вторых...
А чиновники чтобы... в Олимпийском парке очень актуально.
Почему? Как раз туда и будут как раз ездить те, кому нужны чиновники, для того, чтобы и такие Олимпийский парк, ну, у него будет вдохнуто второе дыхание. Вот, и центр города тоже будет так, освобожден.
Не совсем все-таки понятно. Олимпийский парк, чиновники там в Олимпийском парке.
Там просто в Олимпийском парке, кроме самих спортивных объектов, есть еще много инфраструктурных объектов. Медиа-центр, гостиница, которые на сегодняшний день там, ну, не используются. И которые, ну, безусловно, наверное, могли бы принять там, в свои стены мэрию там, Сочи.
Вы же были, Игорь Александрович, в Бразилии, правильно?
Да.
Вот смотрите, какие выводы, во-первых, сделали в Госдуме по итогам чемпионата мира в Бразилии, но с той точки зрения, как была Бразилия, на каком уровне она начала готовиться к чемпионату, и сравнить этот уровень именно с тем, с чего мы начинаем в России подготовку к чемпионату.
Ну, действительно, в Бразилии чемпионат, наверное, они немножко не успели подготовиться к чемпионату мира. Это касается и частично спортивных объектов, потому что некоторые стадионы, как вы знаете, были там не до конца там построены, и были временные трибуны. И некоторые инфраструктурные объекты были недостроены. Но у них ситуация была действительно гораздо хуже, потому что им пришлось построить много спортивных объектов, много стадионов, и они для чего-то, построили даже их в тех местах, где не было даже, нет даже спортивных футбольных команд. То есть в центре Бразилии, там, скажем, нету таких известных спортивных клубов, но все равно построить стадионы, на которые будут провели всего 4 матча, и стадион действительно дальше будет простаивать. Поэтому я думаю, что здесь действительно руководству Бразилии нужно тщательно подумать о том, как использовать эти сильно замечательные стадионы, которые построены, они были очень хорошие, удобные, но чтобы они не простаивали. Потому что, мне кажется, они слишком сильно расширили географию проведения чемпионата мира, и в этом плане немножко потеряли.
У нас она,
с одной стороны, компактнее, с другой стороны, все-таки везде, в тех городах, которые мы планируем построить стадионы, у нас есть команды или премьер-лиги, или первой лиги, в крайнем случае, да, то есть в любом случае есть потенциал для развития детских и юных школ, которые будут потом существовать на базе этих спортивных объектов. В Бразилии на ряде объектов не было команды. Они почему-то там стадионы построили.
Какие выводы сделали в Госдуме по итогам выступления нашей сборной? Насколько я знаю, Виталий Мутко сказал, что в 2018 году мы не должны проиграть условному Алжиру. Вопрос, как это сделать?
Как я сказал, мы назначили на октябрь месяц парламентские слушания по итогам по подготовке чемпионата мира 2018 года, и на которые мы пригласили не только строителей спортивных объектов и руководство оргкомитета 2018 года, но и министра спорта Мутко, руководителя РФС Толстых, даже тренера первой сборной Капелла. Могу сказать, что уже и Мутко, и Толстых подтвердили свое участие, но Капелла пока он в отпуске был, поэтому пока ответной информации я еще не услышал. Но и задача, на самом деле, не критиковать сейчас сборную, а задача именно проговорить, что нужно сделать совместно для того, чтобы наша команда выступала более сильнее, более эффективнее и, конечно же, прошла гораздо дальше. И здесь, безусловно, важен такой диалог, потому что, может быть, что-то не хватает сбор. Нужно больше, скажем, дней для сборов, может быть, что-то еще. Но действительно, надо быть объективным. Наша сборная на сегодняшний день, и это в этом сильно так считаю убежден, она одна из слабейших за последние 15-20 лет из всех наших сборных России, которые были. У нас...
Почему так случилось?
Сейчас подойду к этому. У нас действительно нету, у нас все игроки, они вроде бы сильные, но они сильные, средней сильности. У нас нету ни одной звезды, которая может взять игру на себя, которая может как-то креативно сделать креативный пас, сделать нестандартный ход. У нас нет таких. У нас, к сожалению, игроки очень медлительные, хотя были отдельные отрезки, когда Канунников быстро пробежал и так далее, но это были отдельные моменты, а так мы играем достаточно медленный футбол. Почему так случилось? Опять же, потому что у нас система детско-юношеских спортивных школ по футболу, она вроде бы работает, но именно такой скаут не находит сильных игроков, и они ли могут пробиться до конца, уже не могут пробиться в основу основной команды.
Это разные вещи.
Это вся система, это вертикаль.
Нет талантливых игроков, либо они не могут прорваться. Вы же знаете наверняка про систему, о которой много раз говорили, немецкой футбольной школы, немецкой подготовки, которую они полностью пересмотрели, и за 14 лет они вырастили фактическую сборную, которая смогла выиграть чемпионат мира. На это ушло 14 лет.
Я знаю эту систему, и более я считаю, что она действительно нам очень подходит, и нужно срочно перестроить систему, всю вертикаль подготовки спортсменов. И это касается не только самих ребят, но и касается даже тренеров. У нас каждый тренер как хочет, так и тренирует. В той же, что совершенно неправильно. Должна быть единая методика подготовки в детских и юношеских спортивных школах. И как раз от этой методики должен быть запрещен тренерам отход этой методики. То, что активно, на самом деле, и пропагандируется в Германии, потому что, если есть правильная, и понятно, что это правильная методика, значит, по ней нужно идти. Почему у нас есть методика преподавания русского языка, литературы, но при этом нет методики обучения футболу в детских школах? Здесь, конечно же, действительно нужно это срочно там переработать, ввести эту методику и обязать тренеров детской и спортивных школ, чтобы они все следовали этой методике. Только тогда можно уже рассчитывать на какой-то результат. А то у нас каждый тренер пляшет там от своего забора, как бы, и кто-то начинает уже тактику там с 8 лет преподавать ребятам, кто-то там заставляет. Ну, в общем, сильно там, к сожалению, очень много... У нас тренеров, которые двигаются по самостоятельно, считают себя своими кулибинами.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, как раз к вопросу о тренерах и игроках. Да. Вот, смотрите, возвращаясь к Олимпиаде в Сочи, у нас на ней выступили впервые несколько звездных спортсменов, которые приняли наше гражданство. Может быть, нам поступить точно так же и со сборной?
Натурализация.
И натурализовать звезд?
Ну, прекрасно, так, это самый простой способ. То есть пусть их где-нибудь за границей подготовили, мы им дадим гражданство и скажем, все прекрасно, это наш футболист.
Ну, на самом деле, спасибо за вопрос, сильно очень важный. И я скажу, что я полностью поддерживаю это предложение. И даже больше скажу, я уже внес законопроект в Государственную Думу о ускоренном получении гражданства спортсменами
Федерации.
Я объясню, для чего. У нас не только там, скажем, футбол, но и некоторые виды спорта, где мы, скажем так, отстаем от мировой элиты. И для этого можно, конечно же, там долго и нудно к этому идти, а можно просто на какой-то момент взять точно пригласить, дать гражданство Российской Федерации каким-то спортсменам для того, чтобы они выступали за страну. Но здесь самое главное, что...
Игорь Александрович, мы тогда настроены на что?
Закончу.
Пожалуйста,
да,
хорошо.
И тогда наши уже там игроки, наши тренеры будут тянуться за этими там уже звездами для того, чтобы достигнуть этого уровня. И у нас пример есть очень качественный, как бы, да, там тот же Ан, как бы, да, благодаря ему, Виктору Ану, подтянулась очень сильно, как бы, вся сборная. Есть там другие там примеры. И как раз-таки задача не, как вы предложили там взять 11 игроков, как бы, и составить таким сборным. Нет, взять точечно взять отдельных там игроков, тоже, если говорим про футбол, как каждую линию, для того, чтобы мы могли потянуть там других наших россиян, оперативно потянуть для того, чтобы они выступали на более качественном уровне.
В вашей фразе просто прозвучало, мы можем, конечно, долго и нудно к этому идти, но сделать нужно вот так. Получается, мы в большей степени нацелены на какую-то отчетность и, получается, на мнимое вхождение вот в эту спортивную элиту.
Никоим образом. Мы же, еще раз говорю, мы идем, мы воспитываем, с одной стороны, развиваем детско-юношеский спорт, воспитываем новых своих там, как бы, звезд, а с другой стороны, чтобы не ждать, когда вот эти наши звездочки подрастут, можно как раз уже для первых сборных взять отдельные, как бы, там, отдельных уже иностранных спортсменов, предоставить им российское гражданство для того, чтобы подтянуть уже целиком сборную. То есть вещи совершенно, это параллельно, никаким образом они друг друга не исключают.
Игорь Ананских, глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, представитель ЛДПР. Сегодня гость программы «Игры» на радиостанции «Говорит Москва». 15:31, сейчас новости, продолжим.
Игры.
15:35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», у нас в гостях Игорь Ананский, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, делам молодежи, представитель ЛДПР. Всколыхнула тема футбола, детского спорта наших слушателей. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос, алло.
Здравствуйте, алло. Меня Пышный зовут, Александр.
Да, Александр.
Имею отношение к спорту, тренерской деятельности, сам по образованию, педагог, физрук.
Пожалуйста.
Значит, вообще вам... маленькое уточнение, как бы, я вам скажу так, вы в первом части сказали, что проблема с кадрами, а я вам отвечу, что нет, проблемы с кадрами, ее нет, их нужно просто вернуть обратно в школы. Я сам выпускник колледжа физкультурного Митина, замечательный колледж был, вот, один из лучших, со мной вместе учился, значит, великие спортсмены учились, олимпийские чемпионы, чемпионы мира сегодня, да, Аня?
Так. Да. Спасибо.
Действительно, я, может быть, неправильно высказал, сказал, что, к сожалению, кадры, которые работали в системе спорта, да, они, или которые закончили высшее образование спортивное, школы спортивные, они, многие не работали в системе спорта, потому что зарплата не соответствует средней зарплате региона, да, и как раз чтобы такого не было, чтобы вернуть и кадры, вернуть профессиональные в спорт, и чтобы выпускники высших спортивных школ, они работали в системе спорта. И принято решение о том, чтобы обязательно сделать минимальную зарплату тренеров преподавательского состава в спортивных учреждениях не ниже, чем средний по региону. Это такое действительно постановление правительства есть, и если в каком-то регионе там, вы там знаете, что оно не выполняется, дайте мне знать, потому что мы сильно, многие губернаторы пытаются там в этом плане не выполнять, затягивать выполнение этого решения. Мы с ними, безусловно, боремся, потому что есть рычаги влияния, конечно, на губернаторов для того, чтобы они именно повысили зарплату тренерско-приватского состава, чтобы как раз люди, которые работали в спорте, которые посвятили свою жизнь спорту, они там, были более обеспечены и меньше думали о деньгах, а больше думали о детях, о воспитании, о спорте и так далее.
Вот смотрите, есть еще ситуация в Краснодарском крае, например. Там футболом занимаются 270 тысяч человек. Казалось бы, цифра прекрасная. Я про детей говорю. А действуют 100 отделений по футболу. Их посещают 34 тысячи детей. Там пирамида какая? Есть еще 76 стадионов. 30 из них полностью реконструированы. 546 игровых спортивных площадок. Прекрасный вообще отчет. Но смысл здесь в чем? На нижнем уровне футбольной пирамиды находятся сотни тысяч детей, которые участвуют во всевозможных массовых турнирах местных. Угу. Затем идет уровень подготовки спортивного резерва, где занимаются почти 34 тысячи детей. Там есть и главные краевые учреждения, которые, по сути своей, должны быть своеобразными аккумуляторами, собирая лучших из лучших. А вот потом возникает такой диссонанс, что разрыв, потому что в местных командах доморощенных футболистов практически нет. Ну, то есть, как будто бы их не собирают, как будто бы ими не интересуются. Получается, вот ребенок, он ждет, учится, а потом раз, все, он не может пробиться, точнее.
Действительно, эта проблема есть, я про нее говорю в первой части. У нас, к сожалению, многие игроки, даже талантливые, которые там обучались в специализированных спортивных школах, потом не могут попасть в основу уже профессиональных команд, и это, безусловно, связано там, много факторов, да, и один из этих факторов – это лимит легионеров. Но, как вы знаете, на сегодняшний день в Российской Федерации принято там, постановление РФС, решение РФС о том, чтобы на поле должно быть не более 7 легионеров как бы, там, в матчах. Следовательно, для россиян остается всего 4 места. Минимум 4 места в основе. Поэтому, конечно же, это проблема, да, и эту проблему можно решать двояко. С одной стороны, можно отменить лимит на легионеров как бы совсем, и тогда наверное, в первой части, кто там, команда, которая в первой части турнирной таблицы, они будут состоять практически все из легионеров. Но зато во второй части турнирной таблицы будут играть там, наши россияне. Вот. А можно резко сократить количество легионеров, сделать, как бы, их, скажем, не 7 человек там, в составе, а 5. На поле, там, или 4. То есть, есть два пути, какой из них верное, как бы, будет в итоге верное и приведет к максимальному результату, конечно, сложно говорить. Мне больше нравится как раз второй путь, когда все-таки ограничить количество легионеров на поле, потому что для того, чтобы, с одной стороны, дать возможность играть именно нашим российским, как бы, ребятам, будет больше шансов молодым пробиться в команды. Во-вторых, есть большая проблема, многие команды покупают легионеров, которые не лучше наших россиян по качеству игры. Просто покупают, потому что, ну, если говорить честно, как бы все равно есть, есть такие агенты, которые на этом деле очень много зарабатывают, и таким образом выводятся там деньги из клуба, потому что мы не знаем, сколько там на самом деле стоит африканский футболист. Он стоит там 3 миллиона или 10, как бы, да? Поэтому, конечно же, есть, к сожалению, такие там тоже ситуации в нашем спорте, которые, опять же, связаны в основном с агентами, которые там на этом
зарабатывают. Государство может как-то регулировать? Потому как, опять же, в Германии там, по сути, два клуба, например, только. У двух клубов единоличные владельцы. Все остальные клубы фактически принадлежат болельщикам. 50% там плюс одна акция. Как говорят, это тоже прекрасный опыт для того, чтобы развивать футбол в своей стране.
Ну, во-первых, нам нужно немножко начать с другого. Нужно сделать так, чтобы собственниками клубов футбольных, особенно там, не были администрации регионов и не были муниципальные... Там,
как это можно сделать?
Муниципальные власти. Потому что, к сожалению, получается, что деньги, которые должны потратиться там, на дороги, на пенсионеров, как бы, на бюджетников, они идут на покупки там, как раз, иностранных легионеров на их высокие зарплаты. И все мы знаем прекрасно, что все-таки на сегодняшний день все профессиональные футбольные клубы у нас в Российской Федерации, они убыточны. Следовательно, изначально как бы, деньги из бюджетов и регионов, они убыточны, они тратятся как бы, на скажем так, тратится не на развитие региона, да, а на какую-то сиюминутные там, зарплаты. Здесь как бы я уже, мы подготовили закон, я внесу в ближайшее время в Государственную Думу, о запрете как раз, чтобы региональным и муниципальным властям быть акционерами в той или иной форме профессиональных футбольных клубов. Для того, чтобы там, дать на это, скажем, 2 года, чтобы они там продали эти акции и именно частным инвесторам, частным собственникам. А кто это будет уже? Это будет группа болельщиков, это будет или там будет какой-то там единоличный собственник, но частный, потому что он уже будет сам решать, сколько денег потратить на футбол, как бы, да, и как, что он из этого хочет получить. Понятно, что он будет, когда деньги-то частные, они тогда будут максимально эффективно работать и, конечно же, будут требовать максимальной отдачи от вложений своих средств эти частные собственники. Безусловно, это важный момент, потому что, к сожалению, очень многие клубы на сегодняшний день, они являются еще государственными в той или иной степени, там, и это, я считаю, одна из главных бед на сегодняшний день тоже там нашего российского футбола.
А как быть не для опасности, что вот эти частники, они будут не каким-то образом аффилированы с властями?
Ну, они могут быть аффилированы сколько угодно, деньги должны быть именно частные, а власти как раз не должны, администрации, не муниципальные, как бы, они должны тратить деньги бюджетные, да, те, которые к ним приходят, которые не зарабатывают на налогах, да, они не должны идти на зарплату, там, большую зарплату футболистов или легионеров, никоим образом. Конечно же, это моветон, который нужно срочно избавляться, и, говорю, то закон у нас уже готов, и я в ближайшее время там, его внесу уже там, официально в Государственную Думу.
Прекрасно. Михаил говорит, почему это смс-сообщение, почему не использовали потенциал нашей молодежной сборной, призера чемпионата?
Михаил, ну, здесь это вопрос, безусловно, к тренерскому как бы, там, коллективу там, первой сборной, потому что, конечно же, влияет на их решение, ну, мы не должны, потому что тот же Фабио Капелло все равно как бы профессионал своего дела, и почему он не привлек, но мне кажется, что все равно он достаточно сильно обновил сборную, и очень много молодых, и такой, я так сказал, с перспективой игроков он взял на Мундиаль, и я считаю, что это очень правильное решение.
Он говорит, что есть у него маневр, мало возможностей для маневра, потому как он все-таки если не будет никакой отставки, то до 2018 года у него контракт, и здесь говорит, что такие условия созданы, что у него очень маленький маневр. То есть потенциальные игроки как будто бы не... их нету, в принципе, новых потенциальных талантливых. За 4 года фактически непонятно, откуда брать футболистов, которые будут на домашнем чемпионате представлять свою страну.
Ну, во-первых, 4 года сильно большой срок. Тем, которые могут играть, ребятам, которые смогут играть в составе сборной на чемпионате мира, им будет только 19-20 лет. Сейчас им только, на самом деле, 15 лет. Да? То есть они еще, безусловно, на галочке тренеров, как бы первая сборная молодежная играет в каких-то молодежных сборных, но они еще там нам мало известны, как бы, но Фабио Капелло, безусловно, прав о том, что ему выбирать особо не с кого. Как бы, как я сказал, у нас за счет лимита на легионеров у нас очень ограничен выбор российских игроков, которые играют в премьер-лиге. Ну, вот если взять, еще раз, там, легко почитать, 11 игроков на поле, 7 легионеров, остается 4. Там, следовательно, там, выбор у Капелло там, 75 игроков, из которых нужно выбрать там, 23 для первой сборной. Ну, никакой конкуренции. Как раз для того, чтобы была конкуренция, и действительно нужно принимать срочное решение. Срочно, это, я бы сказал, вообще в течение там, ближайшего месяца, для того, чтобы уже как максимум в течение этого года, для того, чтобы уже перестроить систему там, футбола, чтобы можно было больше россиян смогло попадать в основы и там, играть в командах премьер-лиги.
Разве можно хорошего игрока за 4 года подготовить?
Нет, конечно, нет. Они все занимаются там, спортом там, с 8-9 лет. И они, конечно же, Просто им, всем хорошим игрокам, чтобы они стали там как бы хорошими там, вот, тоже и в будущем, а не только сегодня, там, в свои 15 лет. Uh-huh. Им нужно постоянно играть. Играть не в товарищеских матчах между собой, а играть как бы, там, с более сильными соперниками. Только тогда они смогут совершенствоваться. И как раз задача, чтобы они смогли попасть вот в команды, и не просто сидеть на банке, а играть, именно играть в командах премьер-лиги там, или первой лиги.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Николай, я из Подмосковья.
Николай, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, вот у меня не вопрос, если можно добавить комментарий. Какой вопрос может быть человеку, который приходит рассказать о том, что чем...
Нет, а давайте конкретный вопрос.
А вопрос такой, а вот руководители, которые у нас на сегодняшний день руководят спортом, в частности футболом, они как-то отделили. Вот мы выбрали КПЛ, он во всем там виноват, и это он хороший, где-то числился когда-то хорошим. А почему только он виноват, а сами все руководители, в том числе и представители вот Государственной Думы, считают, что они в стороне? Ведь огромные деньги тратятся. Это неправда. Я знаю даже, уж я рядовой человек, о том, что чтобы детям попасть в команду, надо деньги платить.
Спасибо.
Ну, вы дайте знать, как бы там, если у вас есть информация, какую команду вам нужно, вы там заносите деньги, чтобы там папа, ребенок ваш попал. Но если вы об этом молчите, как бы, как мы об этом узнаем? Это, во-первых, да? Вы же даете, наверное, как-то их там неофициально. Ну, вот, поэтому я думаю, что надо начинать с себя в первую очередь. Если там вас где-то вымогают как бы, какие-то деньги, которые вы считаете, что неправильно, там, и вы там, не должны давать никаким образом, конечно, ну, дайте знать, как бы. Я с удовольствием как бы, вас поддержу и поверьте, что как бы, доведу эту историю там до конца.
То есть, ну, подождите, ну, получается, все равно уже цепочка несколько рвется, потому что если уж на таком уровне проблема существует, и уровень Государственной Думы должен заниматься как раз-таки вот какой-то там маленькой футбольной спортивной школой.
Ну, почему? Это показательная история, как бы, кстати, которую там с удовольствием будет для других тренеров, там, если есть такие прецеденты, есть, ну, вот.
Но хорошо, вопрос... от частного к общему речь идет, что мы... на чемпионате мира по футболу этого года пожали плоды той политики, которая была, в принципе, в футболе сформирована.
Совершенно верно. Я говорю, что у нас получилось в итоге именно не по отдельным как бы, футболистам, а общая сборная у нас получилась самая слабая за последние 15-20 лет. Потому что у нас, к сожалению, последние там, как бы, так, 5, наверное, 7 лет, 10, может быть, не было активного развития детского и юношеского спорта. И, точнее, начался буквально, может быть, там, как несколько лет назад. И как раз мы пожали плоды, и нужно срочно, понимая эту всю проблематику, нужно срочно принимать решения и работать как бы, там, на многих фронтах, как я сказал. Это и развитие... детско-юношеского спорта, да, как футбола, да, это как бы именно профессиональные это детские и юношеские спортивные школы, да, это и обучение, более качественное преподавание тренерского преподавательского состава. Третий очень важный момент это скаутское, это как раз поиск талантливых ребят. И здесь я считаю, там, и призываю, как бы, и там, по этому поводу сейчас обсуждаем тоже ряд вещей, именно проведение более частых и больше соревнований среди детей там, межрайонного городского уровня, на который как раз будут приходить скауты как бы, спортивной школы, искать этих талантливых детей из дворовых команд. То есть, чтобы были соревнования не только среди спортивных школ, что сейчас там происходит, и поэтому понятно, что все ребята талантливые, которые обучаются в спортивных школах, они попадают на карандаш. Но именно из дворовых команд, чтобы проходило как можно больше турниров, чтобы как раз те, которые не попали в силу каких-то причин или, там, или ну, в спортивную школу, но которые очень хорошо играют именно так, как раз в детском возрасте, для того, чтобы они попали на карандаш скаутам, для того, чтобы они их как раз перетянули, потянули в спортивную школу, и помогли реализоваться этому таланту. То у нас вспомните, там, в советские времена у нас в школы приходили там, тренеры с детских школ и выбирали, там, отбирали ребят к себе в секции. Сейчас такого нету в принципе.
Это происходит сейчас, есть такое в Канаде, например, очень развито, и в плавании, и в хоккее. Вопрос, очень развит говорим, студенческий спорт. И вопрос, я имею в виду студенческие команды выступлений, и вот эти скауты как раз-таки они ходят и смотрят, ага, вот этот вот прекрасен, дай-ка я его возьму, я ему предложу такие-то условия, он будет тоже хорошо развиваться. Но вопрос, вот мы говорим, по сути, об очевидных вещах, И вопрос возникает, а что мешало до этого вот тоже этим же скаутам ходить по этим командам, ходить по спортивным школам, которые все-таки существуют в нашей стране, и смотреть, высматривать игроков?
Ну, действительно, ну, на самом деле, искать уже ребят в студенческом возрасте поздно, да, это должно
быть. Я не говорю про студентов, конечно, я в принципе говорю про спортивные школы, не про студенческие команды, я говорю про спортивные школы.
Ну, что мешало раньше так делать?
Да.
Ну, я думаю, как бы как раз общая проблема, общая проблема в стране. Ведь на сегодняшний день Российская Федерация сегодня и Российская Федерация 10 лет назад, это все равно достаточно два разных государства. А если вспомню еще Российскую Федерацию 20 лет назад, это ну, вообще там, небо и земля. Да? И здесь, конечно же, именно последние несколько лет особое внимание уделяется спорту. Раньше вообще спорт был, не был отдельной строкой в бюджете. Он был вместе там, как у нас там, с образованием. Как бы, да, и сколько там денег от образования оставалось, они там давали на спорт. То есть это было по остаточному принципу. Сейчас же ситуация опять поменялась, и спорт уже отдельной строкой в бюджете. И если это на те деньги, которые планируются на спорт, они уже идут на спорт. И на самом деле доходят, потому что действительно, во многих-многих там школах улучшилась там и материально-техническая база, и, опять же, там улучшился там тренерский приводный состав, как бы стал больше там внимания уделять детям. А раньше, вспомните, еще лет там 15 назад, многие тренеры, они подрабатывали где-то на стороне там для того, чтобы содержать семью. Сейчас такого нету, потому что, ну, все равно мы не, еще, я не говорю, что все идеально, я говорю, что мы на правильном пути, но, безусловно, в принципе, на правильном пути, но здесь нужно, вот, если мы сейчас вернемся к футболу, то, конечно же, нужно срочно что-то менять. А возвращаясь к спорту, вспомните, тоже 4 года назад мы в Ванкувере проиграли, и были, у нас было 11 общих команд на место, а сейчас Сочи мы первое. Это показатель, ведь золотые медали – это все равно следствие общего развития спорта.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. Да. Как вас зовут?
Вы знаете, я вот включил не сначала, а думал, у вас в гостях какой-то комментатор или специалист футбольный. Но когда я понял, что это человек, депутат Государственной Думы, мне, честно говоря, стало страшно. Я не могу себе представить, чтобы в Соединенных Штатах на полном серьезе, или там в Англии, или в той же Германии, люди, которые получают, живут на деньги налогоплательщиков, получают огромные зарплаты и призваны заботиться о здоровье, заботе и развитии страны, занимались тем, что думали, а вот выиграли мы чемпионат мира по футболу или нет. Это вообще какая-то дикость. К тому же, когда вот ваш гость все время начинает детские спортивные школы, детские спортивные школы, детские спортивные школы.
Ну, ваш вопрос конкретно в чем?
Конкретно то, что все снова идет по тому же кругу, что и в Советском Союзе, когда нужно было показать преимущество социалистической системы, и поэтому наштамповали этих спортивных школ, куда отбирали одаренных, развитых и генетически способных, а потом вы выставляли против американских или европейских любителей, показывали, вот как у нас красиво. Детских спортивных школ нет ни в одной стране. Всюду есть школьный и колледжеский, университетский спорт. Вот вместо этого нам вот сейчас пытаются ввалить эти деньги.
Не тот формат имеется, не тот формат подготовки.
А давайте вот мы покажем, вот какой у нас спорт. Это не у нас спорт, это Филькина грамота, это хлеба и зрелищ.
Секунду, ваша претензия в чем? Да. Что у нас неправильный формат подготовки спортсменов, правильно я вас понимаю?
Моя претензия в том, что это абсолютно никакого не имеет отношения к обязанностям депутатов Государственной Думы.
Как это?
Думы.
Депутат Государственной Думы? Секунду. Депутат Государственной Думы, который у нас сейчас в гостях, Игорь Ананских, он возглавляет комитет по физкультуре. Как-то он не имеет вообще отношения никакого. Ну, господа, ну, пожалуйста. Хотите, я могу повторить. Игорь Ананских, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, делам молодежи, представитель ЛДПР. Все же правильно. Правильно. А теперь вопрос по рекламе.
Можно я отвечу?
Хорошо, ну, ради бога, да.
То есть вы считаете, что у нас система работает неправильно, то есть в Америке лучше, да? Но вот вы знаете, позже, что в Америке действительно есть детские спортивные школы, но не все платные. Все детские школы в Америке, они платные, а у нас они бесплатные. Поэтому все-таки, прежде чем там, что-то там поднимать, как бы что-то опускать, все-таки начало надо быть в материале. Спасибо. Давайте.
А, смотрите, по поводу тоже подготовки к чемпионату мира по футболу, очень много шума наделал этот законопроект о разрешении рекламы. Неясно только, вот как быть... Запреты вводили под лозунгом «срочно сократить употребление алкоголя в стране». И получается, что то ли уровень употребления алкоголя уже устраивает депутатов или тех, кто эти законы рассматривает, то ли что. И почему закон разрешает рекламу пива на спортивных объектах в течение 4 лет, даже 5 практически. Почему не на 4 месяца ввести этот закон? Ну, то есть, казалось бы, мы с вами целый час говорили о развитии спорта, о том, что о развитии здорового образа жизни фактически, а тут вдруг бах и реклама пива.
Мне нечего сказать, потому что я могу сказать, что я голосовал против, и как и там вся там фракция ЛДПР, как бы, более того, как и фракции коммунистов, Справедливой России, то есть большинство Единой России, которые в Государственной Думе, которые проголосовали за, хватило для того, чтобы этот закон прошел. Вот. Но я точно считаю, что, наверное, спорт и алкоголь не всегда совместимы. Точнее, даже совсем не совместимо. Поэтому мне, кроме, вот, говорю, действительно, получилось так, что там, так как депутатов Единой России в Думе большинство, они проголосовали за это, а все остальные фракции были против, включая ЛДПР.
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, телефон прямого эфира. А вы ожидаете негативных последствий от вот этого законопроекта? Казалось бы, фактически 2 года он еле-еле продержался.
Я бы немножко сейчас вернулся к другому законопроекту, который был принят в этом пакете. Это как раз запрет платным каналам, как бы давать, кабельным каналам давать рекламу. Вот здесь действительно очень плохо. То есть мы говорим о здоровом образе жизни, о популяризации спорта, но при этом, я говорю там про узкие там, специализированные спортивные каналы, да, они там будут вынуждены закрываться. Да. Конечно же, это очень плохо, и мы поборемся, попытаемся как бы там все-таки сделать все возможное для того, чтобы спортивные каналы вернуть в кабельную сеть. Потому что все-таки, еще раз говорю, там, спорт – это не только спорт там, для тех, кто там, стремится к олимпийским медалям, а спорт – это здоровый образ жизни. И, конечно, популяризация спорта – это популяризация здорового образа жизни. Поэтому, конечно, мы просто делаем все возможное для того, чтобы как минимум как бы, спортивные каналы вернуть бесплатные в кабельную сеть.
Подождите, вы, если в законе есть запрет о том, чтобы вернуть рекламу, то почему вы теоретически не можете сделать так, например, чтобы реклама пива не транслировалась на спортивных объектах? Ну, по сути, мы говорим об одном и том же законе, и вы говорите, что одну часть можно теоретически пытаться, а другую часть нельзя.
Нет, я говорю сейчас о том, что мы, к сожалению, там, депутаты фракции ЛДПР не смогли ничего сделать, потому что депутатов от «Единой России» в Думе большинство, и достаточно было их там 50 с лишним процентов для того, чтобы прошел этот законопроект. Угу. Поэтому я говорю, что здесь, к сожалению, я сам голосовал против, и говорю, сказать, что ну, и все депутаты фракции ЛДПР голосовали тоже против этого данного законопроекта. Ну, вот. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас возвращаюсь к другому закону, который в этом пакете был, да, это запретить как раз рекламу на в платных кабельных сетях, да?
Ну, то есть это вы можете теоретически оспорить, а то, что приняли, невозможно.
Я сказал, что мы будем пытаться, потому что, еще раз скажу, там, голосов ЛДПР мало, но будем все-таки пытаться, и для того, чтобы хотя бы там спортивный канал повернуть в кабельные сети.
Спортивный канал вернуть в кабельные сети. Все ясно. Игорь Ананских, глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, представитель ЛДПР, был с нами в гостях у радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Игры». Спасибо вам, Игорь Александрович.
Спасибо большое всем.